«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказывать о Крымской войне как части правления Николая I. Не лучше, прямо скажем, части. Крым-то уже был наш, но вот Крымская война явно не наша. В прошлой передаче мы как бы рассказали вам о том, какими интересами, что ли, чем вообще руководствовались воевавшие в этой войне стороны: Великобритания, Франция, Турция, Россия и даже такая экзотическая воюющая сторона, как Королевство Сардинии. Но пора, наверное, переходить уже к самим боевым действиям. Но до этого у меня все-таки будет вопрос к Максиму Кузахметову. Я его еще не представил, это основной наш рассказчик, петербургский историк. Меня зовут Виталий Дымарский. Так вот, вопрос Максиму. А все-таки была ли возможность предотвратить войну? Могли ли вот те претензии, которые предъявляли друг другу участники этого конфликта, была ли возможность эти претензии каким-то образом урегулировать, найти компромиссы и так далее?
Ну, конечно же. Хоть и звучит нередко рефреном, что война была неизбежна, все к ней готовились, столкновение было неминуемым, но на самом деле там, ну, несколько месяцев прошло на переговоры, даже после того, как переговоры в Константинополе были сорваны, даже после того, как российские войска были введены в придунайские провинции, и все равно под давлением, под влиянием других крупных держав переговоры прошли еще в Вене, а ведь тогда не летали на самолетах, там недели пройдут, пока там все соберутся, и ведь еще абсурден спор. Мы напомним, да, там чаще всего звучит это ключи, у кого останутся, у католиков или у православных от церкви Рождества Христова в Вифлееме. Ну, там еще Николай I требовал таких идеологических, личных каких-то соблюдений условий, чтобы вот православные подданные из турецкого султана имели покровительство русского государя. То есть как будто бы у них было бы два государя, они одному на другого могли бы жаловаться. Но и с этим как-то там с разными размытыми формулировками можно было согласиться. В конце концов, там, кстати, вся же переписка еще на французском языке, понятное дело. И несмотря на то, что уже и французского императора Наполеона III Николай I сумел обидеть, и султана без конца унижали. Но, тем не менее, вот что вам нужно? Территориальных претензий же ни у кого друг к другу нет, материальных претензий никаких нет, идеологических даже нет. Ну, раз это такой спор, так давайте вот подпишем вот такое соглашение. И Николай I, вроде бы скрипя сердце, на это согласился, но турецкий султан, которого как будто бы не спрашивают, все без него решают, тоже там, чтобы сохранить лицо, это Абдул Меджид I. Ну, давайте вот тут вот немножко слова переставим местами. Ну, я так упрощаю это все. И вот это Николая подкосило окончательно. Кто такой этот турецкий султан? Да мы его били, и его предков били, и еще не раз их побеждать будем. Ну, наверное, он там предчувствовал, какие победы его сына там достанутся. Не хочу вообще с ним считаться, спрашивать его ни о чем не собираюсь. Ну, и там султан, это еще последняя попытка, может быть, как-то мирно урегулировать. Причем, кстати, как вы понимаете, это же Россия выглядит агрессором в глазах мировой общественности, потому что это она ввела войска на территорию Османской империи, даже не объявляя войны, додавливая там Турцию, выдвигая там свои ультиматумы и условия, и не договорившись ни с кем, не обзаведясь даже никакими союзниками, что неслыханно. Тем не менее, там вроде бы никто и не старался там как можно скорее эту войну начать. Но тем не менее, последнее требование турецкого султана – вывести войска из дунайских провинций с его территории. Ну и Николай I все это отвергает, и тогда уже турецкий султан вынужден объявить войну России, заручившись, кстати, поддержкой Франции и Англии, потому что они на его стороне. И такой вот двусмысленной позиции, видя, что Австрия и Пруссия вовсе не собираются заключать союз с Николаем I, ну, конечно, можно чувствовать себя уверенным. Я вот в двух словах и про султана бы пояснил. Это все очень важно для понимания общественного мнения, которым в России безобразно пренебрегали, а в Европе это было очень важно. Выходили газеты, в некоторых странах практически не было цензуры. И вот мы же как раз уже упоминали, Николай I, жандарм Европы, вмешивается в дела иностранных государств, чуть что угрожает. Войска недавно в Венгрию вводил, чтобы спасти Габсбургов, в крови подавил польское восстание. А кто такой вот этот турецкий султан Абдул Меджид? Что о нем знает в Западной Европе? А вот, например, когда был великий голод в Ирландии еще в 1840-е годы, он туда хлеб отправлял. Николай I это вот не отправлял. Или, ну это уже, конечно, такая двусмысленная заслуга, он отказался выдать австрийцам и русскому царю тех поляков, тех повстанцев, которые сбежали в Османскую империю после всех вот событий, особенно революционных 1848 года. То есть, опять-таки, на его стороне симпатии европейской общественности все это очень важно, когда собираются армии, когда корабли отчаливают из портов, военные корабли из портов Англии или Франции, и им никто не препятствует, наоборот, их провожают. Это все вот печальная история, да, надо поставить на место эту взорвавшуюся Россию, которая, перессорившись со всеми, продолжает механическим образом угрожать. Ну и вот, как я уже сказал, дальше начинаются боевые действия. Уже все становится неотвратимым, и тем не менее, все могло бы быстро закончиться. Никто не хотел тоже рисковать. Еще не вошли в Черное море корабли англичан и французов. Если бы каким-нибудь решительным ударом войска Николая I русская армия не нанесли бы этой слабенькой турецкой армии сокрушительное поражение.
Максим, извините, просто такой вопрос. Основной театр военных действий – это был Крым?
Ну, мы сейчас говорим о Крыме, там вообще боевые действия.
Почему? Война-то все-таки крымская.
Ну, все ключевые события происходили в Крыму. Потому что, конечно же, война была на Кавказе, английский флот входил в Балтийское море.
Во-первых, по всему Черному морю был, да?
По Черному морю, да, по всему. По всему, потому что да. Флоты-то действовали, понятно, и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. Но сейчас я вот сосредоточился бы на Крыме, потому что вот от этого зависела судьба всей кампании. Там, кстати, вообще на других-то участках все сравнительно благополучно для России складывалось. Ну, вот в Крыму только незадачливо все сложилось. Ну так вот. Николай I, ну, раз война, так война, вот опять-таки, все касаясь общественной точки зрения. Он же, как ни в чем не бывало, заявляет во всеуслышание, раз меры дружеского убеждения не помогли, ну, тогда туркам придется ответить за нанесенные нам оскорбления. Ну, совершенно откровенно, никакой там дипломатии, никаких экивоков. И опять-таки получается, что султан и Турция – жертва вот этой российской агрессивной политики. Ну, вот в октябре 1853 года первые выстрелы и прозвучали, но пока еще не в Крыму. Это, еще раз возвращаясь к теме, если бы русские добились быстрого успеха, как в свое время умудрялся там Наполеон в течение месяца проводить стремительно кампании, разбивая австрийскую или прусскую армию, и здесь, казалось бы, решительно форсируем Дунай, это вот осень, да, 1853 года, берем крепости, марш-бросок на Стамбул, и все, англичане и французы там подымят своими пароходами и уплывут обратно. Ну, что они смогут поделать? Ничего подобного не происходит. Российская армия, как я уже говорил, Паскевич состарился, вот уже не та. А турки отчаянно сопротивляются, несмотря на вот всю свою вроде бы такую же отсталую армию, никак не удается Дунай форсировать российской армии. С другой стороны, турки умудряются с южной стороны, там, да, справа берега Дуная, переплывать его, переправляться, свои плацдармы захватывать. Все это затягивается. Уже ноябрь месяц, а никаких успехов у русской армии нет. И все это действует в том числе и, ну, как на нервы, что ли, или вдохновляет англичан и французов, что русская армия-то оказывается не такая страшная. И тем не менее, вот, казалось бы, после всего этого феноменальный успех русского оружия – это знаменитая Синопская битва, Синопское сражение. Это тоже все ноябрь 1853 года, когда наш знаменитый адмирал Нахимов в Черном море, это, соответственно, южный берег Черного моря, в Синопской бухте находит почти весь турецкий флот, который там на время остановился. Более того, Нахимов успевает отправить в Севастополь корабли, один из своих кораблей связи, за подкреплением. Турки тоже просят, правда, подкрепление, но удивительным образом до Севастополя получается по морю гораздо ближе, чем турки могут там по суше, они же блокированы, попросить помощи у Стамбула, и подкрепление к Нахимову прибывает раньше, он атакует турецкий флот и вообще полностью его уничтожает. Победа феноменальная, несмотря на то, что это последняя.
Максим, получается, что эта победа как раз и вызвала уже более активное участие Франции и Англии в этой войне.
Если до того они еще как-то колебались, еще до того какие-то там подразумевались переговорные процессы или демонстрация флотов,
то после Синопского сражения все закончилось, все сомнения.
Повод взять Турцию под свою защиту, потому что вот Россия себя ведет безобразно, агрессивно, причем повод-то какой? Никакого повода серьезного нету. Турция-то ей ничем не угрожала, это же Россия ввела свои войска на территорию Османской империи, в Придунайские княжества, в Валахию и в Молдавию, и все еще какие-то ультиматумы выдвигает. Теперь еще разгромила турецкий флот в Синопской бухте, и вся эта феноменальная победа, в которой, кстати, русские не потеряли вообще ни одного корабля, привела, да еще и Синоп этот сгорел в пожарище в этом, а русские корабли благополучно вернули в Севастополь, и все это обернулось действительно против России. Ну, теперь вот все. Теперь Франция, теперь Париж и Лондон просто обязаны взять под свою защиту слабеющую Османскую империю, пока Россия не захватила в свои руки Константинополь. Ну, там, правда, Николай I тоже вот на всякий случай оговоримся. Он когда-то достаточно откровенно говорил английскому послу, незадолго до этого, что я вам Константинополь не дам, но и сам, если там вот и буду, то только вот для пользы дела, для контроля. Но вы не переживайте, я же не помешаю вам, если вам там Египет нужен, а вы его забираете, пожалуйста. Ну, то есть тоже совершенно откровенно. Это вообще английского посла потрясло. Я еще раз напомню, Николай I считал, ну, сравнительно на равных, можно договариваться только с англичанами. И вот такое милостивое предложение от русского государя. Забегая вперед, скажем, что англичане-то потом взяли под контроль и греческие острова, и Кипр, и Крит, и Египет. Просто Николаю I это не пригодилось без всякой его помощи. Но теперь уже как будто бы ничего не поделать. Союзники входят в Черное море. Это в конце декабря 1853 года. Русские все никак не могут форсировать Дунай. Но вроде бы зима начинается. Еще вот наступает такая передышка. В январе Наполеон III сам уже отправляет, ну фактически это ультиматум, конечно, Николаю I, что все-таки хорошо бы вывести войска из придунайских провинций, пока не началось столкновение непосредственно англо-французов. Их потом так и называли вместе, англо-французы. Пока вот мы не вступили в войну, вы свои войска русские выводите с турецкой территории и начинаете с ними мирные переговоры. Ну, Николай I, конечно же, отказывает. Кто такой этот Наполеон III, этот выскочка, этот самозванец, племянник того Наполеона, которого мы бивали? Он примерно так и отвечает, что если вы сомневаетесь вот в нашей мощи, то наша армия ничуть не слабее, чем в 1812 году. Ну, вот так вот. Решительно, смело и дерзко.
А вот такого рода, решения, такого рода ответы Николай принимал единолично или все-таки советуясь там с каким-то своим окружением? Уже Александр II, будущий Александр II.
Ну да? Вот разве что Александр уже... II. Ну, брат, как мы говорили, Михаил, который, может быть, выразил бы сомнение, уже умер к тому времени. Да. Ну, никто там не возражал, конечно. Представим себе, вот Путин там что-то придумал, и вдруг ему там, значит, Шойгу ему возражает. Ну, Владимир Владимирович, да вряд ли у нас получится. Да, конечно, да там с горящими глазами будут смотреть на своего кумира нынешнего там, владыку, и поддакивать ему во всем. Ну, вот окружал Николая I. Ну,
включая Александра. Да?
Но он скорее не спорил вообще, не вмешивался в эти дела, и на фронт там не рвался. Может быть,
но, тем не менее, командующим был там, он считался, в общем, одним из командующих военных.
Ну, судя по тому, что мы знаем, вообще Николай I, мы же напомним, он любил все в секретных комитетах решать, он не проводил открытые заседания, ему и совет министров, что не нужен был, и сенат был совершенно декоративный, опять-таки, примерно как сейчас. Все решения принимаются кулуарно. Ну, конечно, принципиальное решение принимал лично Николай I. Если у него какая-то есть глубокая обида на какого-нибудь монарха, так он ее и не скрывает. Тем более, опять-таки, ослеплен там предыдущими победами абсолютными своими. Ну и тем более мы надеемся, что сейчас там с началом весны, сейчас-то уж российская армия, сейчас наш Паскевич все-таки переберется через Дунай, возьмет там какую-нибудь крепость, там Силистрию уже осадили, наконец-таки, в марте. И дальше все будет на нашей стороне. И опять чудо не происходит. Весна уже следующего, 1854 года, Силистрию схода не взять, надо начинать осаду. Осада затягивается на долгие недели, до июня. А потом еще в июне осаду пришлось снять. И все почему? Потому что непредусмотрительный, ограниченный Николай I был абсолютно уверен в лояльности Австрии. А не произошло ничего подобного. Еще в конце февраля Франция и Англия там заключили военный союз с Турцией, а Николай I не смог заручиться даже не то чтобы военного союза, а хотя бы обещание нейтралитета со стороны Вены или со стороны Берлина. Ну, это полная дипломатическая катастрофа. Это тоже такой парадокс. Николай I вроде бы спасал Австрию, но он же ничего не попросил взамен. Он как-то абсолютно... уверенный в своем могуществе, что и так к нему там лишний раз приползут на коленях, будут унижаться, искать дружбы с ним. Он даже никакого договора полезного с Австрией не заключил. Территориальных уступок никаких не попросил. И вдруг выясняется, что а вот новый, совершенно молодой император австрийский, Франц Иосиф I, который нам еще и в Первую мировую войну потом достанется по прошествии десятилетий, а он вот почему-то требует от Николая I освободить дунайские провинции, а то Австрия вмешается, и происходит неслыханное. Конечно, Николай I в ярости. Он там страшно грешит на вот это вероломство австрийское, на это просто предательство, но поделать-то ничего невозможно. Воевать сразу со всеми Николай I не готов. Тем более прошло уже несколько месяцев, когда как будто бы боевые действия начались. И со всем ужасом становится понятно, что и Северной России, и Северо-Запада России войска на юг не так-то просто отправить. Надо беречь берега Балтийского моря, да еще и Белого моря там. Еще и до Камчатки потом англичане доберутся, но потому что никто вспомогательные силы не отправлял. Еще раз напомню, у нас там головная боль вечная – это Польша. Надо держать огромную армию на границе с Австрией. Так еще и продолжается Кавказская война, где тоже остаются значительные силы русской армии. Вот так вот уж приходится идти здесь на попятную. Николай I, скрипя сердце, отзывает свои части, русские части из придунайских провинций, из Валахии, ну, вот современной Румынии и Молдавии. То есть все, о чем его просили изначально, он в итоге вынужден делать под нажимом Австрии, но к переговорам все равно не готов. То есть все могло бы еще раньше закончиться. Сколько жизни бы спаслось, тем более, еще раз повторюсь, претензий-то серьезных ни у кого, никому нет. Даже ключи были готовы эти отдать православным, лишь бы войну грандиозную не начинать. Ну и вот получается, что Николай I никаких союзников не заполучил, а Вена и Берлин охотно разделяют позицию Парижа и Лондона, ну как, миролюбивая, что вот мы все, великие державы, мы же за мир, мы же не хотим очередной грандиозной войны. Получается, что это все тоже не быстро произошло. Свой ультиматум Вена выдвинула-то вообще только к июню, когда пришлось эти дунайские провинции освободить. С другой стороны, ну, вроде бы армия освободилась, огромная русская там в Валахии, которая могла бы пригодиться для защиты наших внутренних территорий, но, как вот показали дальнейшие события, да ничем не пригодилось. Потому что...
Но основное требование к России все время было одно и то же – освободить вот эти дунайские княжества.
Ну, это было понятно, потому что эта территория России не принадлежит, она незаконно как будто бы захвачена. Протекторат, потому что это одно, а вводить свои войска на территорию других государств нельзя. Тем более Николай I сколько раз всех упрекал немцев, вот, ну, то есть пруссаков, заставлял сохранять территориальную целостность, вмешивался в дела германских княжеств, чтобы, не дай бог, вот как мы договорились, что вот есть у нас Вюртемберг или Шлезвиг-Гольштиня, так все и должно быть. И все. Ну, в общем, русские части ушли из Дуная, так туда еще и австрийцы вошли. Опять-таки, вот, вся эта вот провал дипломатической политики Николая I. Получается, что ну, он беспомощный какой-то уже в такой ситуации был. С австрийцами воевать уже не решался, которых недавно спас. А австрийцы объясняют, ну, мы же должны там обеспечить мир предыдущий и порядок во время отсутствия русских войск. А тем самым они помогают Турции, высвобождая силы турецкой армии. Ну, это страшное унижение для Николая I. Но никаких выводов он не делает. На переговоры он совершеннейше не согласен, потому что он все еще ослеплен боевой мощью своей армии. Тем более со всех сторон там сыплются ему бодрые реляции, что мы там решительно да. и смело.
А Максим, главное, что... Давайте главное перенесем на вторую часть нашей программы, потому что сейчас выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о Крымской войне. Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. И вот мы просто на полуслове прервали Максима, когда он говорил «а главное» имелось в виду там вот не очень простые отношения еще и в треугольнике России, Австрия, Пруссия. Да? Россия вроде была настроена поиметь союзников своих, да, в лице Австрии и Пруссии, но не получилось. Так вот, на чем я вас прервал?
Ну, на том, что не удалось заручиться поддержкой Вены и Берлина, более того, Вены еще и со своими ультиматумами, Берлин Вену поддерживает, потому что заранее Николай I, начиная, то есть он же разорвал дипломатические отношения уже с Англией и с Францией, неблагодарными, но при этом никакого союза заранее не заключил. Абсолютно был уверен. Но дальше он все равно уверен и ослеплен. Но это все они там свой флот назло нам ввели в Черное море, но мы-то с вами понимаем, что вести войну за тысячи миль от берегов Англии, да какое-то там может быть снабжение в Черном море, в совершенно других временах, да не в других берегах, это все нереально, это они так храбрятся. Кстати, и до этого же входили английские эскадры во время русско-шведских войн в Балтийское море, поплавают туда-сюда и уходят. Ну и здесь все то же самое. И это еще одна невероятная его стратегическая ошибка, потому что в июле 1854 года союзники высадили под Варной, ну это вот современная Болгария, да, но это не то чтобы гигантский десант, но впечатляющие, тем не менее, силы. Это 20 тысяч англичан и 40 тысяч французских солдат. Но это все-таки еще Варна, опять-таки, это же они там храбрятся. Опять-таки, Николай I до последнего не верит в то, что может произойти серьезное вооруженное столкновение с Англией и Францией. Во-первых, французов мы побеждали, и он абсолютно уверен, что сделаем это еще раз. Тем более, ну что это такое, тоже мне, 40 тысяч французов. У нас великая армия была в 10-ро больше, и то с позором ушла из России и растаяла. Поэтому не о чем переживать, а в англичанах у него вообще невысокие представления. Тем более, что у нас-то все рядом, Крым-то наш, базы там наши, а они черти где, вдалеке от своего Парижа, от Лондона, не боимся. И вот дальше, там уже цепочка совершенно тоже фантасмагорических событий. В Севастополе, там же мы упоминали, да, Меньшиков-то провалил переговоры, ничего от султана не добился, тоже удивительный человек, это вот правнук того самого Александра Даниловича Меньшикова, только это Александр Сергеевич Меньшиков прожил длинную жизнь, больше 80 лет. Так вот, он фактически по собственной инициативе прибывает в Севастополь, чтобы возглавить там вооруженные силы и флот одновременно, потому что он же до этого руководил всем российским флотом и вообще все сухопутные армии, тем более он князь, тем более он пользуется абсолютным доверием Николая I. Вот что видит? Видит в подзорные трубы Меньшиков и другие русские генералы в Севастополе. Они видят, что море покрывается сотнями кораблей, там около 300 кораблей было, англо-французская эскадра, да еще и с турецким флотом, еще и все это дымится, поплавали вокруг Севастополя и уплыли. Да вот же они, что они от нас хотят? Не решились, убоялись супостаты. Просто никому в голову не приходит, в том числе и Меньшикова, что союзники ищут место для высадки, а вовсе не попугать приплыли. И еще несколько дней в Севастополе тишь да благодать. Никто вообще не собирается готовить город к обороне, там же такая странная история, что со стороны моря на случай высадки десанта там предусмотрены батареи, а со стороны суши практически никакой защиты не предусмотрено. И вот происходит невероятное. В самом начале сентября союзники, около 60 тысяч человек, высаживаются в Крыму, в районе Евпатории.
Они почему? В Евпатории высадились, да.
Да, ни в Петербурге, ни даже вот в самом Крыму никто не был готов. Но тут я подробнее про Меньшикова рассказал бы, потому что Петербург далеко, а Меньшиков-то близко. Это вот от него зависела судьба дальнейшей кампании, и вообще он, опять-таки, мог бы прославиться на века, проявил он какую-то решимость, деятельность. Еще раз повторимся, там, происхождение-то он, хоть его прадед и был в выскочке, но он-то там уже признанное высшее знать Российской империи. Он же не такой вроде бы туповатый человек, он очень остроумно, например, отзывался о других высших сановниках Российской империи. Вот про Клейн-Михеля, например, он легко и откровенно шутил. Это ж Меньшикова можно. Это литераторам нельзя, а Меньшикова можно. Вот он рассказывает всем, что Клейн-Михель, как известный взяточник, там, строитель железной дороги и Исаакиевского собора, он когда-то бы и готов был продать душу дьяволу, да только ничего не получилось, потому что у Клейн-Михеля души нет. Все смеются. Меньшиков доволен собой, но он вообще был очень высокого мнения об этом Клейн-Михеле и также иронично считал, что ну какие железные дороги, какой мост через Неву, ну какой Исаакиевский собор, да ничего не получится этого Клейн-Михеля. Мы-то с вами точно не увидим Исаакиевский собор, ну, наверное, наши дети увидят. Ну, моста через Неву, наверное, вообще никто из нас не увидит. А, нет, он говорил, что мост-то мы увидим через него, но Клейн-Михель так его построит плохо, что он разрушится, дети наши не увидят. А железную дорогу вообще никто не увидит, ни мы, ни наши дети, там это все безнадежные авантюры. Ну или он также там про Киселева, которого мы считаем очень талантливым и способным администратором, тоже публично отзывался о нем неуважительно, говорил, что он своими реформами так разорил русские деревни, что его надо отправить управляющим на Кавказ, чтобы он также чеченские аулы там разорил, было бы больше пользы от него именно там. И, в общем, вот такой человек, уверенный в себе, самовлюбленный, отвечает за всю крымскую кампанию. Причем он как раз не боится принимать решения прямо вот на месте. Ему не нужно там дожидаться ответа от императора из Петербурга.
Ну это... да, только решения ошибочные.
Ну, решения, да, катастрофические. Это на минуточку неделя пути в каждую сторону. Он же вообще при всем при том с турками воевал еще в 1810 году, еще когда Кутузов руководил русско-турецкой войной, причем в том числе был при осаде Силистрии, с которой вот сейчас все не задалось, и отличался исключительной смелостью. Никогда пулям не кланялся, всегда был на передовой. То есть человек-то с невероятным опытом много десятилетий. Он же принял участие практически во всех сражениях войны 1812 года и в заграничных походах. Он, правда, был офицером помладше, но уж казалось бы, ну такой какой-то человек должен иметь представление хотя бы элементарное о военном искусстве. Потом он был при Александре, в свите Александра, и тоже вот любопытный либерал ведь когда-то был. Даже прожект составил освобождение помещичьих крестьян еще в 1821 году. Но там как его упрекали недруги, что вот есть мода на Конституцию, он за Конституцию, он либерал. Потом наступают времена Николая I, он сразу охранитель. Так он же потом оставался высшим сановником и при Александре II, и принял деятельное участие в обсуждении реформ вот этих вот знаменитых по освобождению крестьян. Ну, все это, правда, позже уже было. А вот ярко характеризует его нрав, тоже одно событие, когда ему еще Александр I, это вот мы про Меншикова говорим, предложил быть посланником в Саксонии, то Меншиков страшно обиделся, что это тоже мне назначение, тоже мне страна, Саксония. Если на Францию, я бы еще подумал бы во Франции быть посланником, послом, а здесь нет, и я в отставку уйду. И это ему в какой-то степени пригодилось, потому что Николай I извел почти всех людей, которые были близки к своему старшему брату, к Александру I. А раз в опале вот был этот вот Меншиков, то он при Николае I и возвысился. Причем очень своеобразно. Николай I предложил Меншикову еще в 1829 году возглавить штаб военно-морского флота. При всем при том, что Меншиков никогда не плавал, никакого специального образования не имел, никакой тяги у него не было, как у Петра I, к морским путешествиям. И Меншиков охотно согласился. Ну, одновременно там еще и был и губернатором Финляндии. И как человек вот такой остроумный, приметный, пользующийся популярностью определенной, ну, казалось бы, ну, наверное, за последующие десятилетия мог бы быть полезным, тем более, что он был прекрасно образован. Ничего подобного, ничего во флоте он не реформировал, хотя все в его руках было. Там, кстати, были, конечно, паровые суда в русском флоте, но ни одного линкора не было. В основном были пароходы колесные, винтовых вообще не было. И опять-таки, это же мы рассказывали, это его специфическое поведение надменное сыграло злополучную роль во время срыва переговоров с турецким султаном. Потому что он там не хотел выполнять там самые элементарные правила этикета придворного. И вот тем не менее такой человек очень решительный. Тут-то он вообще ничего не боялся. Прибывает в Севастополь и берет управление, вот, соответственно, грядущими всеми воинскими операциями в свои руки. Хоть флотскими, хоть пехотными. Ни о чем не переживает. И дальше, ну вот тоже там, вроде бы ему говорят, что есть вот такое новое придуманное военное очень полезное дело – мины. А мы же тут должны бороться с крупнейшим флотом. Он вроде бы сначала заинтересовался, а потом сам же все это и высмеивает. Как и вообще про железную дорогу, как я говорил, про другие технологические нововведения. То, что все эти мины ненадежные, этот их изобретатель Якоби, талантливый изобретатель, дающийся инженер. Так он и сам не может гарантировать, что они в нужный момент взорвутся. Ну зачем там нам это нужно? Ну там, забегая вперед, тоже вот Меншиков, прибывает в Севастополь Татлебен, выдающийся инженер-фортификатор, который вообще, можно сказать, спас Севастополь, просто зная, как и что, где правильно копать, где размещать батареи, где строить редуты, контрскарпы. И вот и чем Меншиков встречает его словами? А вы, собственно, здесь зачем? Вам что здесь нужно? Вы отдохните и отправляйтесь обратно, мы тут без вас как-то справимся, я вас не вызывал. Прекрасный, да, командир? И никто ж не смеет ему перечить. Ну, как там поперечишь такому человеку? И вот, в общем, этот Меншиков, конечно, он до последнего высадку десанта не верил. Да тем более, это уже у нас сентябрь. Там же начинаются шторма на Черном море. От своих баз французских, английских кораблей вообще черти знает, где далеко. Тем более, русские уже знают. Ведь союзники задержались с отправкой из Варны. Почему? Потому что там случился грандиозный пожар на складах, все у них сгорело. Так еще там вспыхнула эпидемия холеры, почти 5000 союзников умерло. Но они там, правда, уже все быстро знали, что надо строить карантин и спасаться. Но тем не менее, тоже мне вояки. Это так, по-сталински, соответственно. А мы посмотрим. И какой шок, когда ему докладывают, что... А союзники-то высадились в нескольких днях пути, соответственно, пеших. Это получается к северу от Севастополя, в районе Евпатории. Высадилась огромная армия. То есть сначала он вообще отправил группу казаков. Вы все-таки посчитайте, сколько там кораблей. Это все дымит, плохо видно. Следуйте по берегу за всей этой флотилией и посчитайте, что там у них происходит. И вот казаки обнаруживают, что начинается высадка. Это впечатляющий десант. 60 тысяч человек в районе Евпатории, где никто им не оказывает никакого сопротивления. Как волновались англичане и французы, с берега-то все видно. Корабли-то плавают медленно. Конница-то может гораздо быстрее перемещаться. А высадка на берег, ну, это такое рискованное всегда дело с десантными операциями. А тут все вообще без проблем происходит. Легко и беззаботно высаживаются союзники. Ну, что делать? Тут, опять-таки, отдадим должное Меньшикову. Человек невероятно уверенный в себе. Не дрогнувший рукой, собирает наличные силы. Это, опять-таки, надо оговориться. У него под рукой было вдвое, фактически меньше людей, около 30 тысяч. Там еще флотские экипажи, которые потом были переведены на сушу. Но союзников-то более крупная армия. И Меньшиков это, в общем-то, уже знал. А союзники не знали. Они не могли поверить, что по прошествии такого количества времени в Севастополе не стянули какую-нибудь 100-тысячную русскую группировку. Или где-то там она в глубине Крыма. Разведка поставлена у всех плохо. Вот у союзников тоже любопытно. Они же в Крыму высаживаются, а карт Крыма у них нет. Они имеют самые смутные представления о том, где они оказались. Все так только вот, по наитию. Даже высаживаться, как я уже...
Там вся группировка, по-моему, русская была 25 тысяч, что-то такое, да?
Ну, поначалу, да, вот в распоряжении Меньшикова. И вот у него был уникальный шанс, потому что первое сражение – это вот речка Альма. Меньшиков выдвигается из Севастополя со всеми наличными силами, но у него точно больше 20 тысяч человек. И на его стороне расположение, потому что высокие холмы, очень высокие, какая-никакая река – это естественная преграда, тем более там быстрое течение, заиленное дно. И, казалось бы, здесь можно дать англо-французам отпор, опрокинуть их в море, замедлить их продвижение к Севастополю. Если нанести им поражение, то хотя бы удержать свои позиции. И происходит тоже невероятная история. У Меньшикова вообще нет никакого плана сражения. На высотах русская артиллерия не размещена. Вот тут они как прибыли вместе с Меньшиковым, как вот он их расположил, где мог. Там всего-то несколько верст фронт. И, в принципе, можно было занять очень прочную оборону. Даже с учетом того, что у русских оружие, особенно стрелковое, слабее. Но артиллерии на высоте, тем более, когда там высоты 50 до 100 метров, и с них просматривается на 30 верст вперед. То есть это все на стороне русской армии, и Меньшиков не предпринимает ничего. Там, кстати, еще же тоже не будем питать иллюзий про командование англо-французов. Там же тоже такие своеобразные командующие, друг друга недолюбливают, кто кого когда побеждал. Там же, например, английскими силами командует барон Реглан, который воевал еще с Наполеоном I во время битвы при Ватерлоо, а теперь он с Наполеоном III против российской армии, против Николая I. Это тоже такая фантасмагорическая история. Англия ж не вела вот таких серьезных боевых действий уже несколько десятков лет. Этот барон Реглан, кстати, без правой руки, но бодрый и решительный командир, не молодой уже, в общем, тоже готовился к прошлой войне, можно сказать так, к наполеоновской. На реке Альма происходит первое сражение, и вот, как я уже сказал, получается, все против русских складывается. Несмотря на то, что там и французы допустили массу ошибок, и англичане не смогли согласованно действовать. Вот, в общем, французская атака задержалась на несколько часов, потому что англичане не вовремя проснулись, не вовремя позавтракали, не вовремя подошли. Все это наблюдает Меньшиков с высот и тоже не предпринимает ничего. Но там, как впоследствии уже говорили очевидцы, было невероятно, что даже артиллерия там, где удачно была размещена, но боевые заряды были в другом месте, потом открыли огонь раньше времени, расстреляли боевые заряды, не нанеся там ущерб. Но это все вот отсутствие и опыта, и квалификации там офицеров, и Меньшиков. Но мало того, что он не предусмотрел план самого сражения, так у него и план отступления тоже никакого не было. Ему просто в голову не приходило, а если мы там проиграем, где войскам собираться, куда там двигаться? Ничего не было предусмотрен. Ну или вот то, что ему ставят вообще такую невероятную вину, что левым флангом, очень ответственным, где был высоченный неприступный холм с крутыми просто вот неберущимися склонами, он отправил туда генерала Кирьякова, про которого и так было известно, что это безответственный пьяница, который зато, в свою очередь, прославился тем, что когда Меньшиков спросил, а вы, генерал, вообще точно справитесь, ему Киряков говорит, да шапками закидаем, кто тут на наш склон-то заберется. Ну, это такая тоже полубайка, шапками закидаем, старинная, популярная история в нашем отечестве, храбриться там про любого супостата, про любого завоевателя. И там как все-таки Меньшиков беспокоился, вроде бы даже прибыл Киряков, и что он там видит? Стоит столик, шампанское. Киряков опять повторяет, да о чем беспокоиться, смотрите, какие здесь крутые склоны. И потом этот же Киряков со своим отрядом просто взял и покинул этот холм. Это вот шок, да, французов, которые забираются, вскарабкиваются на холм очередной, а там их никто не встречает, или а там одно-два орудия. Они же все это тоже видят в подзорную трубу, начинает обходной маневр, им никто не мешает. В общем, вскоре французы сумели закатить свои орудия на окружающие высоты, там, где вот русских должны были поджидать, но там всего один мост, казалось бы, около него и надо было сосредоточиться. И начинает просто обстрел русских позиций. Ну, что дальше происходит? Это бойня. Начинается катастрофа, которой Меньшиков, опять-таки, никак не готов. Никаких серьезных распоряжений он не отдает. И вот дальше и начинается. Да, начинается героизм русских солдат. Вот вся вот эта бездарность генералов оборачивается тем, что неся огромные потери, они не покидают своих позиций. Их выкашивают рядами, а они без команды не отступают. Там же еще какая специфика. Подходят на оружейный выстрел французы, например, к русским позициям. И здесь вот начинается этот обстрел из штуцеров. Ну, это нарезное оружие, да, как его называли в русской армии. И преимущество его колоссальное перед нашим гладкоствольным оружием, которому, к стрельбе из которого русские солдаты еще с трудом обучены. Потому что, как мы уже говорили, там солдат 10 выстрелов в год полагается. Ну, как дальше? Вот штыковую, пожалуйста. Ну, со штыковыми атаками все не так просто, там, скорее даже мешали. Ну, это штыковую атаку. Своя артиллерия, соответственно, не может поддержать, ну, чтобы там не повредить. И тем не менее, все это затянулось на несколько часов. И даже когда русские уже начали отступать, причем, кстати, самое хаотическое отступление было именно там, где был сам Меньшиков, из-за чего он-то и сделал выводы, что все, катастрофа приключилась. Причем в его представлении, конечно же, не он был виноват, а просто солдаты не те. И в основном там отряды отступали более-менее организованно, но у Меньшикова сложилось впечатление, что все эти бездарные солдаты бегут трусовато, ну вот ничего не поделать. Но тоже счастье улыбнулось русским. Например, в такой необычной ситуации французы, перед тем, как пойти в решительную атаку, еще на северном берегу реки Альма, по приказу командования сняли свои ранцы, в которых у них было все необходимое, ну, чтобы полегче там карабкаться по склонам. И когда русские начали отступать, и позиции были захвачены, французы не могли их преследовать, потому что надо было возвращаться за своими ранцами несколько верст туда, обратно. Ну, в общем, русских никто не преследовал. Хотя, если бы вот проявили решимость, ну, хотя бы там англичане, например, которые тоже не стали преследовать русские отряды, они легко захватили бы Севастополь. Еще раз повторюсь, со стороны суши Севастополь не имел практически никаких укрепление. И вот произошло чудо. И французы остались вот на захваченных позициях на несколько дней. И англичане. В том числе и потому, что они были уверены, это какой-то авангард русской армии. А там-то уж наверняка какая-нибудь 100-тысячная группировка. Надо же подготовиться. Более того, английский командующий приказал всю ночь оставаться на крутых холмах, на крутых высотах, воду туда таскать, что было очень непросто. Потому что был уверен, что ночью последует какая-нибудь русская контратака. Нас опрокинут, мы на чужой территории, картами не владеем. Карт у нас, точнее, этих местостей нет. А они прекрасно владеют здесь каждым оврагом, каждой там складкой местности. Мы на чужой территории. Повезло. В общем, русским выиграли еще несколько дней. Ну что, дальше союзникам все равно надо двигаться к Севастополю. А Меньшикову, ну уж, наверное, теперь он будет предпринимать какие-то решительные действия. Уж, наверное, оказавшись в Севастополе, он-то уж отдаст какие-то необходимые приказы об укреплении, как минимум, северной части города, куда в первую очередь подойдут союзники. Ну, Севастополь разделен глубокой бухтой, да, на южную и северную часть. А Меньшиков успел отправить в Петербург одного из своих офицеров. Ну, надо же отчитаться государю-императору, что произошло. Это тоже вот своеобразный приказ Меньшикова. Отправляйся, голубчик, в Петербург. А что сказать-то? А вот что видел, то и скажи. Вообще никакого внятного приказа. Ну и офицер, который видел вот это бегство вокруг Меньшикова и хаос, ну, он прибывает. Неделя, кстати, на это ушла. Неделю он двигался, не останавливаясь нигде, прибывает в Гатчину и потрясенный, тем более, что он вообще впервые оказался в сражении, к ужасу Николая Первому рассказывает, что мы потерпели полное поражение. Ну, правда, Меньшиков остался очень бодр духом, ничего его не тревожило, как вот там писали про него современники, он поразителен был тем, что ему было, в общем-то, все равно. Все равно, что о нем подумают, все равно, проиграли или выиграли. Ну, выиграли, наверное, было бы приятней. Ничего его не беспокоило. Оставался вот таким же хладнокровным при любых обстоятельствах. И вот дальше. Он прибывает в Севастополь, проводит там 2-3 дня. Понятно, что скоро подойдут союзники. И Меньшиков принимает очередное невероятное решение. Ну, тут, наверное, он хотел уже быть таким своеобразным Кутузовым, который оставил Москву. Он приказывает всей сухопутной армии, практически всей, оставляя только там крошечный гарнизон, пока что флотские экипажи, они же на кораблях. Они потом стали играть существенную роль, это тоже около 20 тысяч человек, а пока что там крошечный гарнизон, а сухопутная армия больше 20 тысяч человек. Они с Меньшиковым должны уйти к Бахчисараю, и Меньшиков все объясняет. Ну как, мы же армию должны беречь, как нам завещал наш великий Кутузов. Что нам там защищать, оборонять? Это... Я принял вот такое решение. Потому что если даже город обложит со всех сторон, так останется связь у нас между собой. Я там, может, прорву эту деблокаду. И тут вот мы подходим к персонажам ключевым, но они более известны, к людям, которые, в принципе, спасти Севастополь они не смогли. Но они превратили вот эту осаду, которая могла завершиться взятием Севастополя в течение 1-2-3 дней, они затянули ее на год. Это... мы уже упоминали, Нахимов, это Корнилов генерал, это выдающийся фортификатор Татлебен и еще один генерал, это Истомин, которые вот уже, во-первых, они между собой все договорились, кто кому подчиняется, что никто ни с кем не враждует. Они знали, что делать. И когда Меньшиков их фактически бросил, не оставив никаких распоряжений, особо даже не предупредив, это тоже, я не знаю, лавры Кутузова. Как Кутузов не предупредил Растопчина, что он Москву-то не будет защищать, а просто прошел насквозь и ушел там дальше. Так примерно вот передохнув пару дней в Севастополе со всей армией в сторону Бахчисарая ушел и Меньшиков. Ну и дальше вот закипели работы у этих вот четырех, в общем-то, генералов, которые договорились очень быстро, кто кому подчиняется, стали принимать решения, ну вот как Нахимов. Там это тоже очень спорное решение, когда он решил перекрыть вход в бухту, затопив несколько крупных кораблей, несколько еще оставлял. Вот мог или не мог он дать это сражение. Там мнения расходятся. Все-таки можно же было потрепать флот противника. Даже если просто флот оставался, то англичанам и французам пришлось бы иметь его постоянно в голове в виду. Он мог бы угрожать их коммуникациям, транспортным судам. Но Нахимов принял решение, тоже отдадим ему должное. Но перед этим, сняв, это тоже работа закипела с моряками, снимая орудия, тут же начали строить оборонительные сооружения. Там уже был на месте Татлебен, который все правильно рассчитывал, где что, занимая высоты. Вот тоже любопытно, никому же в голову не приходило, что со стороны суши может угрожать опасность, да еще и крупные, крупного сухопутного корпуса. Поэтому знаменитый Малахов-курган практически не укреплен был. Вот тут, когда вот эта работа вся закипела, стали его укреплять, и там еще и горожане проявляли активность. Кстати, до этого, когда Меньшикову предлагали, он тоже снисходительно посмеивался, ухмылялся, там просто энтузиазм был какой-то у местных жителей. Давайте хотя бы там за свой счет все это организуем. А там, кстати, у них не было даже поначалу шансового инструмента. Все разворовано, ничего не предусмотрено, лопаты деревянные. Представляете, вот эту жесткую крымскую землю каменистую деревянными лопатами. Какие там мучения были, там только в ноябре прибыли. Полной блокады-то не было. И все равно Севастополь был обречен, если бы не еще одно уникальное везение. Союзники, там тоже до сих пор непонятно почему, решили, что с северной стороны Севастополя, ну, тем более основная база располагалась с южной стороны, с северной стороны Севастополя осаждать даже не собирались, а решили город обойти и начать приступ и осаду южной части города. Но еще раз повторимся, во-первых, они не знали, что в Севастополе практически никого нет, никакого гарнизона. А во-вторых, это вот тоже вот уровень и компетенция этих офицеров и генералов. Ну, спасли они, как минимум затянули эту осаду на год. Практически затянулось, и дальше, да, уже была героическая. Более того, союзники и не собирались вот решительным штурмом, не проводили разведку. Что они начали делать? Они начали готовиться к правильной осаде. То есть это значит, надо подтянуть тяжелую артиллерию, построить специальные сооружения для этой артиллерии, потом начать бомбардировку города, и только потом, после всего этого, уже проводить штурм. То есть они подарили еще практически месяц Татлебену и Корнилову, и Истомину на то, чтобы продолжать вот ежедневное укрепление города. Там обстрел-то велся.
Максим, я вам не могу подарить даже минуты и даже секунды, потому что наше время истекло, но давайте договоримся, что мы и через неделю еще продолжим все-таки рассказ про Крымскую войну. Надо подвести итоги, надо дорассказать о ее ходе. Так что на сегодня спасибо. Это была программа «Все так плюс» и до встречи через неделю.
Все так плюс.